В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Исхидвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Разгромный счет. Оппозиционные телекомпании подверглись санкциям, которых счастливо избежали их проправительственные коллеги.
Это классическое применение двойных стандартов. Порочная практика прошлых властей по прошению долгов только для угодных СМИ легла на благодатную почву.
Визит без вежливости. Анатолий Бибилов и жители Ахалгори прояснили плохие отношения.
Я для себя это прекрасно понимал, что вы меня не поймете. Но не сделать шаг, как президент, я не имел права. Я должен был этот шаг сделать. Закрывать дорогу.
Дорогие министерства, Абхазия осталась без бюджета, но сохранила председателя Нацбанка.
Можем ли мы принять бюджет, если расходы на содержание министерств и ведомств превышают затраты на реальный сектор экономики?
Все это, а также ни слова о скандале, как Бидзин Иванишвили поздравил патриарха. Нормандский формат для Грузии, Соломон Зурабишвили говорит Москва. Новый год Кана Кварчия, грипп сезона, Минздрав призывает не переживать. Зеленая Алания спасет среду в одиночку. Рубрика «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Соединенные Штаты разработали тактику кибератаки против России. Ее применят в том случае, если Москва попытается вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, атака будет направлена против высокопоставленных российских чиновников, сотрудников спецслужб и крупных бизнесменов. Они получат письма с требованием прекратить вмешательство в выборы. В противном случае Вашингтон угрожает опубликовать и использовать в своих целях конфиденциальную информацию о чиновниках и их приближенных к Кремлю предпринимателях. По данным The Washington Post, еще одна стратегия распространения дезинформации для создания конфликтов внутри российской элиты. Источники издания отмечают, что атака, по всей вероятности, не затронет президента России Владимира Путина. Это было бы слишком провокационно, пишет The Washington Post. В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В США двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связи между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает. Президент Турции объявил о решении направить войска в Ливию для поддержки ливийского правительства национального согласия в борьбе с силами генерала Халифы Хафтара. Соответствующий запрос на использование армии Реджеп Эрдоган направил в парламент. По словам турецкого лидера, он надеется получить одобрение уже в начале января.
Мы подписываем соглашение о военном сотрудничестве. Надеюсь, что документ пройдет через парламент 8-9 января, и приглашение на отправку войск в Ливию будет принято. Они помогают милитаристу. Мы остаемся на стороне легитимного правительства страны. Вот в чем разница.
Ранее Анкара подписала два соглашения с правительством национального согласия, международно признанным руководством Ливии. В документах речь идет о сотрудничестве по вопросам безопасности в военной сфере. Сам Эрдоган говорил, что не будет молчаливо наблюдать за тем, как помощь мятежному генералу оказывают наемники из России. Турецкий лидер утверждает, что в Ливии находится более 2000 бойцов частной военной компании «Вагнера». СМИ связывают ее с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Западные агентства пишут, что помощь ливийской народной армии Хафтара, помимо России, приходит из Франции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Представители Хафтара, в свою очередь, обвиняют Анкару в переброске через Тунис в Ливию джихадистов из террористической группировки «Исламское государство». Он уже несколько месяцев ведет наступление на востоке Ливии. Россия подчеркивает, что заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Ливии и прекращении там кровопролития. Участие в гражданской войне в Ливии Москва отрицает.
Эхо Кавказа. Новости.
РПЦ разорвала общение с патриархом Александрийской православной церкви Феодором II и отказалась поминать его в ходе службы. Такое решение принято в четверг на заседании Синода в Москве, сообщил в своем телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда. Приходы русской церкви в Африке будут переданы под управление патриарха Кирилла. В ноябре Феодор II, возглавляющий Александрийскую церковь, объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины. Он сам помянул представителя Украинской церкви Епифания Думенко в ходе службы. Видеозапись литургии была выложена в Фейсбуке. В декабре 2018 года в Украине объединились в Православную Церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Ее признала Константинопольская Православная Церковь. В 2019 году в Стамбуле ее глава подписал Томас о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Элладская Православная Церковь. Против этого категорически выступает Русская Православная Церковь. Там считают, что Украина – каноническая территория Украинской Православной Церкви, обладающей автономией в составе РПЦ. 43% россиян сочли 2019 год трудным для страны, еще 15% – очень тяжелым. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, с которыми ознакомились ведомости. Около трети респондентов назвали уходящий год в целом хорошим, 4% – очень удачным. Личные оценки года оказались выше, отмечают социологи. Так, 47% россиян считают 2019 год хорошим для себя и своей семьи. Треть опрошенных назвали его трудным. Самым тяжелым за 10 лет для россиян был 2015 год. 75% респондентов сочли его трудным и плохим для страны.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Луднов. Переходим к главным темам. Минфин Грузии наложил инкассы на счета грузинских телекомпаний «Рустави-2», «ТВ Первели» и «Кавказе». Все поступающие на их счета средства будут списываться на погашение задолженности. По мнению менеджмента каналов, фактически это означает прекращение вещания оппозиционных СМИ. Санкции не коснулись при этом проправительственных медиасредств, имеющих многомиллионные задолженности. Ираклий Аргвелидзе расскажет подробности.
По сути, наложение инкассо означает, что если налогоплательщик вовремя не покроет свою задолженность перед бюджетом, финансовый орган правомочен списать ее с любого банковского счета юридического лица. Представители опальных СМИ считают, что на выплату накопившихся с 1 октября задолженности им было выделено ничтожно мало времени, всего один день. О дискриминационном характере этого решения свидетельствует тот факт, что штрафным санкциям не были подвергнуты лояльные к властям каналы, имеющих многомиллионные задолженности перед казной, говорится в заявлении ТВ Первели и Кавказия. Между тем, еще в конце августа глава Минфина Иван Эмачавариани хвалил телекомпании ТВ Первели и Кавказия за своевременное покрытие задолженности. Тогда критика министра была адресована владельцам телеканалов «Рустави-2» и «Меды» и «Маэстро».
«Рустави-2» и «Меди» и «Маэстро» задолжали бюджету, соответственно, 28, 19 и 8 миллионов лари. Многие годы эти компании накапливали долги. Потом происходило что-то вроде амнистии, все начиналось заново. Думаю, этот вопрос необходимо решить раз и навсегда. Поясню, почему мы приняли это решение. Есть более мелкие телекомпании, которые своевременно платят налоги. Думаю, мы должны искоренить этот подход. Тут есть представители ТВ Первели и Кавказия, которые образцово покрывают налоги. Мы находимся в одном законодательном пространстве, и закон должен быть для всех един.
Заявил тогда министр. Теперь, когда спустя несколько месяцев после пафосной речи министра на обласканные телекомпании накладывается инкассо, а «Имеды» и «Маэстро» преспокойно продолжают вещание, это можно рассматривать в качестве давления власти на независимые СМИ, считает исполнительный директор Фонда развития медиа Тамар Кинзурашвили.
Разумеется, это избирательный подход, когда критичные к власти СМИ подвергаются санкциям, в то время,
время как лояльные к властям медиа остаются в стороне. Происходящее можно считать наглядной иллюстрацией того, как в канун выборов власти задействовали все рычаги для нейтрализации неугодных СМИ. Впрочем, это не удалось прошлым властям, не удастся и нынешним. Эти попытки всегда обречены на неудачу.
По словам Нино Бурджанадзе, предвзятость властей в этом вопросе очевидна.
Эти телекомпании у властей как кость в горле. Сейчас их лихорадочные попытки удушения СМИ достигли максимума. Должна предупредить, чем больше власти будут пытаться придушить СМИ, тем быстрее закончится их правление.
Со схожим заявлением выступил лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Власти показательно пытаются наказать неподконтрольные СМИ. Поначалу они завели уголовные дела на их владельцев, а сейчас доводят до банкротства.
Власти, в свою очередь, отрицают выдвинутые против них обвинения. Спикер парламента Арчил Талаквадзе призвал всех к уважению закона.
Недопустимо переносить этот вопрос в политическую плоскость, так как спор возник между финансовым ведомством и частной телекомпанией.
Исполнительный директор грузинского отделения Transparency International Эйга Гигаури считает беспрецедентными методы давления на СМИ.
Это классическое применение двойных стандартов. Порочная практика прошлых властей по прошению долгов только для угодных СМИ легла на благодатную почву.
В конце дня гендиректор телекомпании «Первели» Инга Григоли выступила с заявлением на фоне акции протеста, проходящей перед зданием компании. Она потребовала от Минфина предоставления отсрочки по задолженности до 15 января, а также взыскания многомиллионных задолженностей телекомпании «Имеды» и «Маэстро». Власти пока не проявили стремления к компромиссу. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Грузинское правительство и церковь во главе с патриархом Ильей II продолжат управлять страной, пообещал сегодня лидер правящей грузинской мечты Безин Иванишвили. Он, как и другие представители власти, сегодня лично поздравил представителей грузинской православной церкви с 42-й годовщиной его интронизации. Разумеется, официальные лица ни слова не проронили о церковном скандале, который разгорелся совсем недавно. Подробности у Мзии Парисишвили.
Православная церковь в Грузии не отмечает Рождество 25 декабря. Тем не менее, в этот день в храмах идет праздничная литургия в честь патриарха Ильи II. 25 декабря 1977 года в Мцхетском соборе Святой Цховели он был возведен на престол Грузинской православной церкви. В этот день поздравить Илью II с 42-й годовщиной патриаршества в Мцхету приехали лидер правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили, премьер-министр Георгий Кахария и спикер парламента Арчил Талаквадзе. Они сначала стояли, потом сидели у амвона во время праздничной службы, а потом поочередно взяли слово, чтобы отметить неоценимый вклад представителя церкви для страны, напомнить обществу о том, что благодаря ему в грузинских храмах начали петь на грузинском, а страна, имевшая при советской власти около 30 храмов, теперь имеет более 2000 церквей и монастырей. И все это благодаря подвижничеству патриарха. Именно так характеризовали деятельность Ильи II, представитель власти. Бедзина Иванишвили, стоя у амвона, также напомнил, что патриарх и церковь стали стержнем, на который опирался народ и страна все эти годы. Так будет и в будущем.
И сегодня, вы знаете, сложна наша бытовая или же духовная жизнь, и всему этому требуется организованное и осмысленное правление. Как государство, так и церковь свои функции исполняет очень осмысленно и налаженно, чтобы мы преодолели все вызовы и направили нашу страну на победу. Счастлива наша страна, что у нее такой духовный отец.
Ваше превосходительство Батону Бедзина, начал ответную речь Илья II.
Я благодарен Господу и нашему народу, что мне дана была возможность исполнить это дело. Наш народ одарен Господом любовью, и мы должны уберечь эту любовь. Мы не должны на любовь ответить ненавистью. Будьте благословенны, я благодарен за вашу любовь.
Как и подобает лидеру христиан страны, патриарх простил всех, кто этот 42-й год его правления сделал самым скандальным и трудным. Причем фигурировали в этих скандалах как церковные лица, так и представители власти. В конце октября архиепископ Грузинской православной церкви владыка Яков обвинил представителей власти в попытке организовать церковный переворот. С этим предполагаемым переворотом связывают так называемое цианидовое дело протоиерея Георгия Мамаладзе. Он был арестован в феврале 2017 года. И тогда власти недвусмысленно указывали, что Мамаладзе якобы пытался отравить патриарха Илью II. Однако позже суд признал Мамаладзе виновным в попытке отравления секретаря референта патриарха Шорены Тетруашвили. 2 года протоиерей Мамаладзе настаивает на своей невиновности, а совсем недавно пригрозил, что обнародует письмо, в котором изоблачит все интриги в ГПЦ. Тем не менее, Священный Синод не считал необходимым подавать прощение о помиловании на имя президента. Пока за угрозами протоиерея не последовала серия скандальных заявлений теперь уже бывшего митрополита Шкондицкого Петре Цаава. Прошение подали, но после 31 октября Синод лишил Петре сана первосвященника и звания митрополита Шкондицкого. В ответ он обвинил патриарха Грузии в одержимости грехом педерастии и гомосексуализмом.
Католикос-патриарх Грузии: у народа есть одержимый грехом педерастии и мужеложества председатель Синода.
Церковные страсти перекинулись в политику. За скандалом стоит нацдвижение, убеждали представители правящей грузинской мечты. Оппоненты власти утверждали ровно обратное, прослеживая российский след в последних событиях и указывая на попытки лидера правящей партии Иванишвили разрушить грузинскую православную церковь. Тем временем представители грузинского духовенства поочередно утверждали или опровергали наличие сексуальных домогательств в грузинской православной церкви. Несмотря на праздничную литургию, журналисты все-таки попытались 25 декабря развить тему скандала. На вопрос о помиловании Мамаладзе ответил Григол Каци, ставший митрополитом Чкондицким.
Мы обратились с просьбой к президенту. Теперь это уже прерогатива президента. Надеюсь, что Новый год мы должны встречать в церквях, монастырях, в семьях, а не в больницах, реанимациях, в тюрьмах или судах.
Как-то нескладно, говорил митрополит, но с широкой улыбкой. Президент Саломе Зурабишвили пока не спешит миловать Георгия Мамаладзе. Демонстрация единства власти и церкви стала для правозащитника из НПО «Центр по обучению и мониторингу по правам человека» Тамта Микеладзе доказательством того, что представители власти и церкви заключили очередную сделку. Сегодня это устраивает обе стороны. Для патриархии критически важно, чтобы общественное обсуждение церковного кризиса не продолжилось. А грузинская мечта, у которой отток интеллектуального ресурса и ее легитимация стала очень хрупкой на фоне проблемных решений, в этих условиях правящей силе особо важна поддержка такого влиятельного института, как церковь. Поэтому сегодня у них общие интересы. Эти интересы, по словам Тамты Микеладзе, заключаются в сохранении власти и финансовых ресурсов. При этом сближение власти и церкви могут иметь серьезные последствия для политической и общественной жизни страны. Тамта Микеладзе с сожалением указывает на тот факт, что представители власти 25 декабря были рядом с патриархом Ильей II, и ни один из них не появился на праздничной литургии в католической или же в лютерианской церкви. Эту мысль развивает и Бекамендиашвили, теолог, профессор университета Ильи, говоря о консерватизме грузинской церкви.
Самый тяжелый результат, который можно связать с деятельностью патриарха, это его противостояние с прозападным курсом Грузии, критика демократических, либеральных ценностей и прав человека. Порой это принимало характер прямых нападок, а также смена вектора грузинского гражданского национализма. Патриарх смог создать какой-то суррогат того прежнего национализма, который всегда был больше прозападным и антироссийским. Теперь это связано с антизападными и пророссийскими ценностями. Для меня это самый тяжелый идеологический результат деятельности патриарха, которая очень негативно отразилась на жизни нашего общества.
Несмотря на скандалы, согласно по последним опросам IRI, Илья II остается самым уважаемым деятелем АГПЦ влиятельным институтом в Грузии. В то же время политический кризис сильно ослабил грузинскую мечту. Вопрос в том, попытается ли церковь нарастить политическое влияние, или же все обойдется финансовыми льготами и передачей земель со стороны власти. Мендиашвили напоминает, что церковь не раз открыто выступала против инициатив, которые лоббировал сам Пидзина Иванишвили, как это было, например, с планами по культивации марихуаны. Кроме того, в СМИ была опубликована информация со ссылкой на Петре Цаава о том, что патриарх хотел создать отдельную тройку политического правления, в котором вошли бы он сам, президент и спикер парламента Грузии. По версии опального церковника, именно после этого Пидзина Иванишвили и решил затеять закулисную интригу с целью смещения сменить патриарха. Впрочем, у лидера грузинской мечты наверняка есть свои ресурсы для воздействия на церковь. Как полагает Бекамендиашвили, текущее зависимое положение церкви сохранится лишь до парламентских выборов 2020 года. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт-зрасхан, хасорт-зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжает находиться в заключении грузинский врач Важа Гаприндашвили. Что думают жители республики об этой ситуации? Как относятся они к тому, что он задержан? Спросил своих горожан Зарина Санакоева в рубрике «Голоса из Схинвали».
Вы следите за ситуацией вокруг Важа Гаприндашвили?
Особо за этой ситуацией я не слежу, но, по-моему, это целенаправленная провокация, которая должна, не должна оставаться без внимания. И я абсолютно согласна с вердиктом суда. Потому что если простить эту ситуацию, то все решат, что так можно делать, и тоже спокойно могут это повторить.
Ну, следила в той мере, насколько это было освещалось в местных СМИ. И когда я прочитала о том, что он и в следующий раз приедет и будет гулять, где захочет, потому что это грузинская земля и никаких границ не существует, это было сказано с вызовом. Понятное дело, что мы можем его задерживать хоть 100 раз, но науки никакой из этого он не извлечет. Есть страна, государство Алания, есть Республика Южная Осетия. И кто угодно может считать ее оккупированной страной, но мы так не считаем. Мне кажется, что все-таки это был вызов, он бросил вызов, и, в общем-то, его приняли. И, наверное, во время допросов и во время задержания было что-то еще, что, может быть, не разглашалось. Ну, существует тайна следствия. Хотелось бы большей прозрачности, конечно, хотелось бы уже знать.
По-моему, его надо отпустить. Все-таки неправильно получается. Ведь наших тяжелых больных возят в Грузию. Это близко и медицина на уровне. И тем более он врач. Даже если он нарушил границу, пускай отпустят. Зачем он нам здесь? Пусть отпустят, он тоже человек. Нарушил границу, но ничего страшного не произошло, ничего он не сделал.
Пускай посидит. Если с целью провокации он перешел границу, то пускай посидит. Пускай сейчас помолится и в церкви, где хочет. Зачем он пришел? Что у него тут осталось? Что ему не хватало на своей родине? Зачем он провоцирует себя и свой народ, и нас тоже? Ну, конечно, если сейчас его простят, то другие тоже начнут. Значит, можно провоцировать, можно что-то делать. Надо его как-то наказать чуть-чуть, чтобы он другие тоже не посмели больше заявиться.
Что вы думаете вот об этом деле Гаприндашвили? Как вы считаете, как нужно было с ним поступить?
Если он ничего плохого не сделал, не знаю. Ну, я вообще против, чтобы вот грузины, вообще все, они, кто-то вообще из них вот здесь находился. Тем более, вы же знаете, что у нас вот, ну, они вот сейчас какие-то там свои в ценилище. И, ну, нежелательно сейчас, короче, тем более еще и вот это. Я думаю, что это ненормально. Ну, это вот чисто для нашей безопасности. Я за то, чтобы они вообще не приближались близко к нам. Вот. По крайней мере, в данный момент.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Возможен ли нормандский формат для Грузии? Москва реагирует на пожелания грузинского президента и оценки дипломатического таланта Соломы Зурабишвили внутри страны. Почему заявления главы государства могут быть очень опасными для Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Нормандский формат для Грузии вряд ли возможен. Так, Москва отреагировала на заявление грузинского президента. Пожелание Соломы Зурабишвили прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник посетовал на то, что отношения Москвы и Тбилиси оставляют желать лучшего, но в конкретном случае речь идет о двусторонних отношениях, так что посредники Кремлю не нужны.
Нормандский формат уникален, и он сформировался, исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же идет речь о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства.
В Москве в последнее время всячески подчеркивают, что не прочь говорить с Тбилиси, а точнее с теми силами, которые готовы выстраивать диалог с Россией, учитывая, как выражаются в Москве, новые реалии. На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила.
Мы не делаем ставки, мы не занимаемся каким-то внешним воздействием на внутреннюю ситуацию. Мы готовы развивать отношения с теми силами в стране, которые в этих отношениях заинтересованы. Если у людей в стране есть понимание, что от развития отношений с тем или иным государством страна, их родная страна, выиграет в экономическом плане, в плане безопасности, развития, решения каких-то насущных вопросов. Мы всегда исходили из того, что даже в ситуации, когда не нами были разорваны дипломатические официальные отношения, мы всегда исходили из понимания того, сколько нас связывает всего с Грузией. Но еще раз я напомню то, что, вы знаете, не Россия разрывала дипломатические отношения.
Дипломатических отношений между Россией и Грузией не существует с 2008 года. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам августовской войны. Диалог между странами поддерживается в рамках женевских дискуссий и переговоров в формате Карасина-Башидзе, проводимых с 2012 года в Праге. После того, как в предновогоднем интервью общественному вещателю президент Грузии выразила недовольство существующими переговорными форматами, высказав желание привлечь к обсуждению западных партнеров, тема бесперспективности женевского формата стала предметом дискуссии. Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольски, накануне заступившийся за президента в вопросе ее видения проблемы границ, жертвовать женевским форматом не готов даже ради госпожи Зурабишвили.
Любой формат переговоров требует определенных предусловий. Однако я подчеркну, что у Женевы чрезвычайное значение, и наше желание и стремление создать более эффективный формат для диалога не связано с тем, что это должно произойти за счет Женевы.
В депутатском корпусе обращают внимание на опасность заявлений, озвучиваемых президентом с завидной регулярностью. В частности, как считает недавним прошлым член большинства, а ныне заместитель председателя фракции «Независимые депутаты» Леван Кубиридзе, необходимо обязать главу государства предварительно знакомить со своими речами внутреннюю аудиторию.
Прежде чем президент заявит что-то подобное, это должно быть проговорено внутри страны, потому что такие заявления вызывают неоднозначные реакции как со стороны страны-оккупанта, так и со стороны наших международных партнеров и приводят к усугублению ситуации. Все ее заявления потом требуют дополнительных разъяснений.
Российские СМИ расценили желание грузинского президента перевести разговор с Москвой в нормандский формат как признание Грузии в собственном бессилии перед лицом России. И это, по мнению наблюдателей, может усугубить и без того сложную ситуацию. Москва, не прекращающая политику бордеризации, после крика отчаяния грузинского президента вполне может форсировать процесс. Поэтому озвучивание таких идей без предельно четкой и недвусмысленной поддержки со стороны международного сообщества может сыграть с президентом дурную шутку, считают наблюдатели. Как заявила сама Зурабишвили,
из своего жизненного опыта я знаю только два способа решения вопроса – или война, или дипломатия.
Так вот, если Москва решит, что дипломатия госпожи президента не дотягивает до того, чтобы повлиять на ситуацию, то она вполне может задействовать второй способ, о котором упомянула Соломе Зурабишвили в разных вариациях. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте во второй части нашей программы. Визит без вежливости. Анатолий Бибилов и ахалгорцы прояснили отношения, они плохие. Министерства не вписались в бюджет. Абхазия осталась без бюджета, но с представителем Национального банка. Новый год Кана Кварче. Зеленая Алания спасет окружающую среду в одиночку. Слушайте вторую часть информационно-аналитической программы «Эхо Кавказа» через несколько секунд. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске на Вале половина девятого вечера. Время региональный выпуск новостей в студии Амина Умарова.
Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский ответил на заявление первого зампреда Комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам Дмитрия Новикова о формате грузино-российских переговоров. По словам Вольского, желание и стремление правящей команды создать более эффективный формат диалога с Россией не означает, что это должно произойти за счет Женевы. Любой формат переговоров требует определенных предусловий, однако я подчеркну, что у Женевы чрезвычайное значение и наше желание и стремление – создать более эффективный формат диалога не связано с тем, что это должно произойти за счет Женевы, заявил Вольский. Агентство Интерпресс Ньюс напоминает, что Дмитрий Новиков откликнулся на заявление президента Грузии Саламе Зурабишвили о том, что все текущие переговоры имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру нормандского формата, где Грузия была бы представлена вместе с партнерами. Сегодня же заявление Зурабишвили прокомментировал и пресс-спикер президента России Дмитрий Песков. По его словам, формат отношений России и Грузии двусторонний. На счета грузинских телекомпаний «Рустави-2», «ТВ-Первели» и «Кавкасия» наложена инкасса. Как пишет в соцсети директор телекомпании «Кавкасия» Нино Джангирашвили, это практически означает остановку телевидения. «Ну вот, пришло инкасса и наложено на мои счета. Спасибо правительству. Это практически означает остановку телевидения, поскольку организация никакую операцию осуществить не сможет. Еще раз напомню, что у телевидения Иванишвили и «Меди», «Рустави-2» и «Маэстро» 55-миллионная задолженность перед бюджетом, и никто не собирается им за это устанавливать телевидение. «Думаю, ничего больше не нужно говорить, все и так ясно», – пишет Джангирашвили. Информацию подтверждают и в ТВ «Первели». Соответствующее заявление размещено на странице телеканала в Facebook. По заявлению гендиректора телекомпании «Рустави-2» Паати Салия, это абсолютно безответственное действие, поскольку оно может помешать деятельности канала. Он призвал Минфин не прибегать в будущем к подобным мероприятиям. По его словам, менеджмент телекомпании постарается погасить текущие задолженности. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии единогласно отклонили представление генпрокурора о лишении депутата Дзамбалата Медоева, Народная партия, депутатской неприкосновенности и возбуждении уголовного дела. Вопрос обсуждался на последнем в 2019 году заседании сессии законодательного органа. Как отметил глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатов, прокуратура предъявляет Медоеву обвинение по статье 316 «Укрывательство особо опасного преступника». Сам депутат Медоев говорит, что обвинения в его адрес являются необоснованными. Парламентарии не сочли доводы прокуратуры убедительными. На заседании сессии парламента самопровозглашенной республики на должность председателя Национального банка был представлен Беслан Барателия.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия был назначен председатель Национального банка. В ближайшие 5 лет эту функцию продолжит исполнять Беслан Барателия. После чего долго обсуждали проект бюджета на 2020 год. Но принять его не смогли. За проголосовали только 16 депутатов из 35. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заседание началось с назначения Беслана Баратылия председателем Национального банка Республики Абхазия. Он возглавляет его с января 2015 года. После процедуры тайного голосования Беслана Баратылия назначили на должность председателя Нацбанка единогласно. Далее депутаты приступили к рассмотрению проекта бюджета на 2020 год. От исполнительной власти поступила просьба проголосовать за проект бюджета, представленного президентом, и уже принятого в первом чтении. Второй проект с изменениями, внесенными Комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, предложила рассмотреть и проголосовать председатель комитета Натали Смыр. Депутаты предлагают увеличить доходы на 72 миллиона рублей, а расходы на 82 миллиона рублей. Доходы депутаты разделили на разные ведомства. 2 миллиона рублей решили дать Государственному комитету по языковой политике, 1,5 миллиона рублей – Государственному архивному управлению. Службе госбезопасности добавить 50 миллионов рублей, Министерству внутренних дел 1,5 миллиона рублей, на 9 миллионов рублей увеличить медицинскую помощь населению. На строительство по исполнению судебных решений считают нужным выделить 12,5 миллионов рублей, на физкультуру, молодежную политику и спорт 1 миллион рублей. Государственному русскому театру драмы и дому-интернату для инвалидов и престарелых по 1 миллиону рублей. При этом дотация Гальскому району сокращается на 15 миллионов рублей. Натали Смыр возразил министр финансов Джансух Нанба. Он считает, что предлагаемые изменения в расходной части финансово не обеспечены.
Учитывая отсутствие реальных обоснованных доходов на 2020 год, которые мы можем отразить в данном бюджете, я не могу поддержать те корректировки, которые предлагаются. В случае увеличение расходной части в следующем году, не имея возможности исполнить те обязательства, которые мы берем на себя, мы столкнемся с ситуацией, что те организации, которым мы увеличили на бумаге финансирование, мы и их не сможем обеспечить. И, соответственно, обеспечить, значит, свои потребности по другим направлениям. Это приведет к дисбалансу.
Депутата Илью Гуния бюджет не устраивает по многим параметрам.
Можем ли мы принять бюджет, если расходы на содержание министерств и ведомств превышают затраты на реальный сектор экономики, в котором судебная власть, бюджет которой на 240 судей составляет около 100 миллионов рублей, в то время как КРУ Минфина уже полгода не пускают в Верховный суд для проверки ее финансовой деятельности. Что мы обсуждаем, если на все сельское хозяйство выделено 15 миллионов? Это ровно столько, сколько выделено на закуп машин. Если у госкомпании растрата превышает 240 миллионов рублей, а прокуратура не находит в этом состава преступления. Если другая госкомпания считает нормальным не выплачивать долг в 170 миллионов рублей пенсионному фонду. Что делать нам, если государство финансирует министерство по репатриации в размере 150 миллионов рублей, а мы за это время даже 1000 семей не смогли переселить к нам? Уважаемые коллеги, естественно, что я не буду голосовать за бюджет, который не удовлетворяет только потребности государственных мужей и обслуживает их благосостояние.
Страсти по бюджету кипели почти 2 часа. Спикер потерял терпение и потребовал приступить к голосованию. Депутаты стали спорить о том, как и за что они должны голосовать. Тут выяснилось, что депутатский корпус не знаком с процедурой голосования по бюджету во втором чтении. Руководителю аппарата парламента Вадиму Бжане пришлось зачитать депутатам процедуру голосования. Выяснилось, что необходимо голосовать за одобрение или отклонение каждой поправки отдельно. При том количестве поправок, которые озвучила Натали Смыр, депутаты, наверное, голосовали бы еще несколько часов. Они решили упростить себе задачу и проголосовали за пакет поправок. По результатам голосования пакет поправок не был одобрен. Депутаты проголосовали и за проект бюджета, представленного президентом. Он тоже не был принят. За него проголосовало 16 человек, против 11. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
О чем пишет и о чем читает, и что читают в грузинских СМИ. Анаит Гагарян из Сухуми в рубрике «Обзор прессы».
Ситуация в Гагре, где спонтанное несогласие граждан с назначением Астамура Кецба главой гагарской администрации, привела к тому, что он решил отказаться от этой должности, свидетельствует о том, что пора отказаться от практики, когда президент сажает своих людей во властные кресла и даже не объясняет мотивы этих действий своему народу, написала журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки. Она отметила, что система назначения глав администрации на всех уровнях давно изжила себя. Эта система абсолютно лишает простых граждан какого-либо законного влияния на властных чиновников на местах и вынуждает к сценарию, который разыгрался в Гагре. Эта же система воспитывает безинициативность в гражданах и безответственность в чиновниках, подчеркнула Венедиктова. Если ни один президент не в состоянии выстроить реальную и жизнеспособную систему местного самоуправления, то этим делом, на ее взгляд, должен заняться парламент. Надо подготовить работающий закон о местном самоуправлении и принять его. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария на пресс-конференции в пресс-центре абхазского телевидения рассказал о существующих проблемах, с которыми сталкивается энергетическая отрасль республики, пишет газета «Чегемская правда». Басария пояснил, что на территории Абхазии запрещен майнинг в сетях РУП «Черноморэнерго». По нашим подсчетам, тех майнеров, которых мы знаем, они были включены недавно, приблизительно на 15 мегаватт. При потреблении Абхазии летом порядка 250 мегаватт, зимой 450 мегаватт. Но есть майнеры, которых мы не можем обнаружить. Те, кого мы обнаружили, отключены. В некоторых местах мы можем физически их отрезать от сети, и мы уверены в том, что они не подключатся. Но в некоторых случаях они запитаны так, что на этих линиях в том числе сидит население. Мы не можем их отключить по высокой стороне. Мы можем только отключить по низкой стороне. Либо у нас есть нечистоплотные работники или не наши работники, которые могут запитать снова по низкой стороне. Сама сеть не автоматизирована. Если бы у каждого абонента, юрлица, были бы современные приборы учета, и мы бы все видели онлайн, тогда мы могли обнаружить любую нагрузку, которая увеличивается более чем на 200-500 кВт, отметил Басария. Юридических последствий для них не существует. Директор РУП «Черноморэнерго» сказал, парламентское расследование было также связано с тем, что начали отключать майнеров. Но мы понимаем, что если мы их не отключим, мы не сможем доставить электроэнергию обычным гражданам. Начальник управления образования администрации города Сухум Людмила Адлиба в интервью газете «Республика Абхазия» рассказала о проблемах в сфере образования в столице республики. У нас 14 общеобразовательных школ, в которых обучается более 8 тысяч учащихся. Количество школьников с каждым годом возрастает, но при этом доля детей, обучающихся во вторую смену, осталась на прежнем уровне. Основная нагрузка у нас на вторую, четвертую и десятую школы. Средняя наполняемость классов должна составлять 25 человек, но у нас по 38 детей в классе. Что касается детских садов, то город испытывает в них нехватку. Всего в Сухуме 13 государственных детских садов, из них 5 старой постройки, требующие капитального ремонта. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В грузинском центре по контролю заболеваний предполагают, что пик гриппоподобных заболеваний придется на последние недели декабря. Вакцины против гриппа, между тем, в частном секторе практически не достать. Но глава Минздрава Екатерина Тикарадзе предлагает не переживать по этому поводу. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На данном этапе количество случаев заболеваний гриппом и гриппоподобными заболеваниями меньше, чем в прошлом году. Как говорит глава Центра общественного здоровья и контроля заболеваниями Амирангом Крылидзе, главным образом циркулируют два типа вируса – А и Б. Вирус типа Б более распространен, но он протекает в сравнительно более легкой форме. По словам Крылидзе, им известно о двух лабораторно подтвержденных летальных случаях.
Наш лабораторный мониторинг показывает, что циркуляция вируса типа Б – в 3 раза больше, чем А. Согласно данным на сегодня, как общее количество новых случаев заболевания гриппом, так и количество тяжелых случаев сравнительно меньше, чем в то же время в прошлом году. К сожалению, у нас есть 2 случая смерти.
Речь идет о взрослых. Оба с опозданием обратились в больницу, и у обоих были сопутствующие тяжелые хронические заболевания.
Главе центра, который неустанно призывает прививаться, мыть руки и избегать нахождения в многолюдных местах, сегодня пришлось оправдываться за заявление, сделанное накануне главой Минздрава Екатериной Тикарадзе. В частности, комментируя дефицит вакцин от гриппа в частном секторе, Тикарадзе сказала: «У нас нет никаких причин для паники, так как у нас нет данных, свидетельствующих об эпидемии. Вакцина – это не панацея. Исходя из этого, я не считаю, что вакцинация от вируса гриппа должна быть обязательной. Не следует на этом делать лишних акцентов. Вирус гриппа гуляет каждый год во всех странах, и мы тоже как-нибудь переживем». Сегодня министр попробовала выйти из положения, заявила, что сожалеет, что ее слова вызвали определенное недоумение в обществе. Вакцинация работает, а роль иммунизации в общественном здоровье крайне важна. Ее эффективность не вызывает сомнений, попыталась исправиться Тикарадзе сегодня. Впрочем, в том, что сказанное ею накануне уже сыграло за команду противников вакцинации как таковой, нет сомнений у специалиста по вопросам управления и политики здравоохранения Серго Чехладзе. Необдуманное, некомпетентное и неадекватное заявление главы. Главы Минздрава, как он считает, плохо по двум причинам.
Когда первое лицо Минздрава говорит такое, это прямое вредительство, враждебное отношение к здоровью своих граждан. В ее заявлении было два очень плохих месседжа. Первое – это что вакцинация в принципе не нужна, и второе – что этот сезонный грипп ничего серьезного из себя не представляет. Мол, как-нибудь переживем. Это очень непрофессионально, поскольку этот самый грипп за последние 5 лет унес более 100 жизней.
Говорит Чехладзе. В тексте памятки о гриппе Центра общественного здоровья и контроля заболеваниями прививка значится как рекомендация номер 1. При этом она действительно не является обязательной. Однако государством определена группа риска, и людям, входящим в нее, оно обещает предоставить бесплатную дозу вакцины. В эту группу входят люди, страдающие специфическими хроническими заболеваниями, бенефициары различных учреждений, представители определенных профессий – врачи, ветеринары, педагоги и другие. В этом году государство для всех них закупило 100 тысяч доз вакцины. Из них, как заявили сегодня в Центре общественного здоровья и контроля заболеваниями, на данный момент израсходовано более 90 тысяч. В то же время в частном секторе, который в этом году имел в запасе 30 тысяч доз, не осталось практически ничего. Во всяком случае, в сетевых клиниках и аптеках Эвекс, Аверси и GPC «Эхо Кавказа» ответили, что на данном этапе вакцин у них в продаже нет. Таким образом, человек, который хочет приобрести ее за свои деньги, просто не может этого сделать. Почему частный сектор, вопреки спросу, встретил сезон неготовым, не очень понятно и Серго Чехладзе. При этом он считает, что и приготовленные государством 100 тысяч не могут покрыть количество всех людей, входящих в группу риска.
Это вина плохого планирования и менеджмента. Да, по сравнению с прошлым годом, государство закупило больше вакцин, но этого недостаточно. Даже если брать только ту часть людей, которым прямо рекомендуется прививаться от гриппа, даже им не может хватить этих 100 тысяч. Плюс, разумеется, рекомендуется прививаться в целом внушительной части общества. Допустим, мне, вам, детям. В нормальных, успешных странах готовность должна быть такой, чтобы 50-60% людей при желании могли пройти вакцинацию. Тем более, когда спрос действительно есть. Был он, кстати, в прошлом году, а это касается и коммерческого сектора. Сейчас даже если захочешь купить дозу вакцины, не сможешь. В этом году оба сектора закупили вдвое больше вакцин. Но я еще раз повторяю, это очень далеко от необходимого количества.
Согласно данным Центра общественного здоровья и контроля заболеваниями, на сезон 2017-2018 года государство закупило 27 тысяч вакцин. К следующей зиме около 49 тысяч, а к этому сезону 100 тысяч доз. По информации Центра, вакцина может снизить риск заболевания гриппом во всем населении на 60%. Эффективность вакцины зависит от различных факторов, в том числе от того, совпадет ли штамм вакцины с циркулирующим штаммом. При совпадении вакцина эффективна в 70-80% случаев с лицами до 65 лет и в 30-70%, когда речь идет о пожилых людях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия встретился с жителями Холгорского района. Разговор выдался непростым. Житель спрашивал, когда наконец откроется дорога. Анатолий Бибилов предложил передрисовать этот вопрос официальному Тбилиси, который в августе этого года установил полицейский пост в Цнелисе. Зал пару раз хлопал в одобрении, но не президенту. О непростом разговоре Анатолия Бибилова и холгорцев расскажет Мурат Гукимухов.
Перед встречей с ленингорской общественностью в Доме культуры Анатолий Бибилов поздравил детей у новогодней елки. Там была и гражданская активистка Тамара Миракашвили. По ее словам, президент был явно не в праздничном настроении, как будто предчувствовал, что разговор с ленингорцами предстоит непростой. Так и получилось. Общение получилось открытым, без обидников и даже жестким. Анатолий Бибилов недвусмысленно дал понять, что пока грузины не уберут свой пост усиления Цнелис, граница не откроется. По его словам, на этот шаг он обязан был пойти как гарант безопасности всех без исключения граждан республики. Он не мог уступить давлению и подвергать опасности одних ради комфорта других.
Я не хочу перед этими людьми выглядеть как предатель. Равно как и перед вами я не хочу выглядеть таким же. Поэтому те шаги, которые мы предпринимаем, они абсолютно осознанны. Я для себя это прекрасно понимал, что вы меня не поймете. Но не сделать шаг как президент я не имел права. Я должен был этот шаг сделать. А если мы, еще раз говорю, одно целое, давайте тогда вместе добиваться и устранять ту проблему, которая спровоцировала закрытие дороги. Мы же вместе. Давайте вместе обращаться.
Ленингорцев такой ответ явно не устроил. Они сочли его притянутым. В республике нет военного положения. На недавней пресс-конференции из уст президента прозвучало, что безопасности республики ничто не угрожает и что снелистская проблема будет решаться исключительно политическими средствами. Один из присутствовавших на встрече старик Осетин сказал президенту, что ему 77 лет. Все его трое сыновей живут в Грузии. Он не может себе представить, что проживет остаток жизни, не имея возможности с ними общаться. Ради этого бросил в лицо президенту старик: «Если нужно отказаться от югостинского гражданства, то он готов сдать паспорт». Президент ответил не менее жестко.
Это ваше решение. Я еще раз убеждаюсь, что для многих людей Южная Осетия не является родиной, они его не принимают. Ваше решение будет любое правильное, которое вы сделаете. Но я в данном случае вашим демаршам понимаю, что вам наплевать на тех людей вашего же возраста, которые проживают в селе Цинализ Наурского района. Вам все равно. И мне, как вашему согражданину, мне очень больно слышать. И мне очень больно слышать вот те аплодисменты, которые были в адрес вашего. Делайте, как хотите, это ваше право. Оставляйте паспорта, отказывайтесь. У меня эти места жительства, вам это никто не запретит. Никаких проблем.
Женщина лет 70 сказала президенту, что из-за закрытой дороги они с мужем не могут поехать в Тбилиси на лечение, от которого зависят их жизни.
Здравствуйте, господин президент. Мы живем в селе, я и мой супруг. Я онкологическая больная, вторая стадия. Куда мне идти? Что вы мне посоветуете? Нет в Цинвале такого уровня, чтобы обслуживали онкологических больных. И в Ленингоре нет того уровня. У нас есть паспорта, и у меня, и у моего мужа. Мой муж – сердечник, который два раза в месяц должен проходить лечение. Вот уже 6 месяцев я и мой супруг находимся здесь и не можем выехать, чтобы пройти консультацию. Я получила 3 сообщения из онкологической больницы, чтобы прошло лечение. Как вам не стыдно поздравлять нас с Новым годом? Как вы можете поздравлять таких больных, как я, с Новым годом?
А мне не стыдно вас поздравлять с Новым годом. Вы можете не принимать мои поздравления. Это ваше право уже плевать в душу или другие какие-то действия делать. Но вы будьте уверены, что мои поздравления, они абсолютно искренние и идут от души, от сердца. Не принимайте, пожалуйста. Что касается вашей болезни, у нас по онкологии лекарства и все необходимые процедуры абсолютно бесплатные. Эти лекарства никакого отличия не имеют от тех лекарств, которые применяются в Республике Грузия.
По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, после этих слов президента люди начали перешептываться. Дескать, Анатолий Ильич, скорее всего, просто заблуждается относительно возможностей местной медицины и представляет уровень лечения, который необходим онкологически больным. Отдельные претензии главе республики от женщин в трауре. Многие из-за закрытия границы не смогли проститься с близкими.
У меня сын умер, и на 40 дней не выпустили. Вам не жалко?
Послушайте,
Я прекрасно это все понимаю. Так, я еще раз говорю. Здесь умирают люди, и там умирают люди. Ну давайте выберите 5-6 человек, и мы поедем в Эцнелис, там послушайте, как у них умирали, как умирают. Чего ж вы не едете в Эцнелис?
Надо отдать президенту должное, он проявлял выдержку, говорил жестко, но не грубил. Анатолий Бибилов также подчеркнул, что все обязательства, которые взяло на себя руководство, остаются в силе. Старики смогут поехать за своими пенсиями в Церовани, и некоторые группы больных будут выпускать на лечение в Тбилиси. Кроме того, он готов оказать содействие гражданам Южной Осетии, застрявшим на территории Грузии, чтобы они смогли вернуться домой. Что касается прочих проблем, кто-то не может увидеться с детьми, кто-то не может поехать на учебу и так далее, пусть пишут письма в Тбилиси и требуют убрать пост. Досталось от президента и депутату юго-осетинского парламента Зази Дряеву. Депутат явно в опале, как говорят его коллеги, из-за того, что не уступил президенту и не отозвал свою подпись под вотумом недоверия министрам юстиции и внутренних дел.
А вместо того, чтобы заниматься делами своих избирателей, вот здесь, которые сидят, и мне без разницы, кто за кого голосовал, вместо того, чтобы заниматься проблемами населения, он только занимается там интригами в парламенте, больше ничем не занимается. Вот это беда.
Надо отдать президенту должное. Он подробно объяснял свою позицию ленингорцам. Рассказывал, как пытался предотвратить приграничный кризис.
Мы предложили, что и как можно сделать. Сделать его демилитаризированной зоной, чтобы убрали все вооруженные силы и другие подразделения, которые находятся на этой территории. Мы предлагаем, не они предлагают. Давайте статус-кво восстановим. Грузинское правительство на это не идет. На сегодняшний день в кулуарах они же сами говорят, мы бы сняли этот пост, но это вопрос политический уже. Потому что благодаря этому политическому вопросу в Грузии новый председатель правительства. Это опять что? Наша вина? Я и встречался с сопредседателями Женевской дискуссии. Они говорят, Сценарист никогда не был в Южной Осетии. Показали паспорта, начиная от 17-го года и заканчивая вот современностью. Но нет, нас не слышат. Мы не прячем свои карты, мы их выкладываем и спрашиваем, почему так? Вы согласны, что это на территории Южной Осетии? Да, согласны, так чего ж вы не убираете?
По словам Тамары Миракашвили, присутствовавших в зале ленингорцев, разъяснения президента Бибилова не удовлетворили. Многие в знак протеста вставали и уходили со встреч раньше времени, демонстративно. Со словами «Вы же видите, как он настроен, о чем с ним говорить?» Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тем временем в Схинвале зарегистрирована экологическая организация «Зеленая Алания». Это не первый эко-активист в самопровозглашенной республике. Однако только она будет заниматься защитой окружающей среды. Ирина Келексаева передает из Схинвале.
В республике накопилось большое количество экологических проблем, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» руководитель организации «Зеленая Алания» Залина Габаева, на которой начали обращать внимание в обществе.
Была проблема там с базальтовым заводом, люди не хотели базальтовый завод. Была проблема, которая, наверное, еще есть, с мусором, который не утилизируется до сих пор, строят мусорный полигон. И общество разделилось на тех, кто считает, что нужен нам мусорный полигон, кто-то считает, что не нужен нам мусорный полигон, и как правильно и грамотно обходиться с мусором. Дальше. Кроме того, почему-то обращались к нам, к моему отцу, ко мне. Видимо, потому что вот он делает передачу, и очень много вопросов было по поводу того, почему вы ничего не делаете, почему вы не двигаетесь, давайте что-нибудь делать, давайте мы вам поможем. Это сыграло свою роль, какое-то давление общества все-таки было. Я не могу сказать, что в плохом смысле, в хорошем. Экологическими проблемами заниматься нужно. Хорошо, если общество готово объединиться для того, чтобы что-то решать самостоятельно, не перекладывая всю ответственность на государство, потому что, не всегда есть возможность, не всегда есть компетентные люди. Через общественную организацию, мне кажется, будет проще привлекать каких-то компетентных людей, находить независимую экспертизу. Мало того, что очень важно образовывать людей в плане экологичного отношения, в принципе, к миру, к жизни.
Сбор подписей будущих членов экологической организации, вспоминает Габаева, прошел на удивление быстро. Знакомые, друзья, да и просто незнакомые люди откликнулись на ее призыв в соцсетях и даже помогли заполнить подписные листы для регистрации в Минюсте.
До сих пор звонят очень много. много. Сейчас вот для того, чтобы зарегистрировать, нам нужно было собрать 100 подписей. Собрались они довольно быстро. Я, кстати, не ожидала, но за 2 недели собрали. И я думаю, люди будут дальше вступать в эту организацию. Помощь предлагают. Давайте что-то делать. Давайте соберемся, там, наметим план работы. Люди, к счастью, есть. Людской ресурс есть. Нужен ресурс, наверное, все-таки финансовый на какой-то момент. По уставу мы можем. Какие-то взносы. Люди предлагают, кстати, взносы.
Зеленая Алания может учредить и собственное зеленое СМИ. Не обязательно, продолжила ее руководитель, чтобы это была газета, куда реальнее сделать свой интернет-сайт. Кроме того, организация может сотрудничать с уже существующими югостинскими ресурсами, чтобы озвучивать проблемы или делать, к примеру, образовательные программы на радио или размещать в них социальную рекламу на тему защиты окружающей среды.
Учредители 5 человек, которые не просто люди, которые подписались, это люди, которые действительно заинтересованы, это люди, которые родились, выросли здесь, достаточно социально активны. В каждом районе у нас представительство сейчас зарегистрировано. Предложений пока много, пока все на словах, но вот соберемся мы сразу после новогодних праздников, распишем, кто что делает, уже будут более конкретные планы.
Жители Южной Осетии, говорит Зарина Габаева, слишком долго переживали состояние перманентной войны. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Люблов. Всего доброго. До завтра.